«Опасная игра». Прозвучал пароходный гудок, и Алеша, перегнувшись через поручни, увидел, как вахтенный убирает трап. Потом матросы отдали швартовы, и после очередного гудка, судно медленно отошло от причала, постепенно разворачиваясь носом к середине реки. Из низких отверстий под палубой начали выплескиваться потоки вспененной воды. Колеса стали поворачиваться все быстрее, рокотать громче, и вскоре пристань осталась далеко позади. Алеша вздохнул, и, положив на бок высокий и объемный, туго набитый вещевой мешок, присел на него. Путешествие третьим классом не предполагало особых удобств, но поездка обещала быть сравнительно недолгой. Пройдет немногим более суток, и он прибудет в областной центр. Потом часа три на поезде, и он уже дома. Алексею давно исполнилось 20, но до последнего времени он выглядел невысоким и худеньким подростком. Лишь года полтора назад он неожиданно и быстро стал догонять в росте сокурсников по техникуму. Теперь он выглядел уже юношей или скорее молодым человеком, а не подростком, как это было совсем недавно. Алексей с улыбкой подумал, что скажут при встрече родители, ведь они не виделись больше года. Окончив сельскохозяйственный техникум, он, как молодой специалист, сразу поехал работать в довольно отдаленный от своей деревни район, куда попал по распределению. Но вот теперь он, наконец, едет домой. По палубе неторопливо прогуливались пассажиры. Их было немного. Где-то на корме неуверенно заиграла гармошка, но сразу стихла. Алексей посмотрел на встречные бурые баржи и перевел взгляд на проплывающие мимо красивые лесистые берега. Ему нравилось бывать в новых местах, и он с интересом рассматривал неспешно меняющийся пейзаж. Иногда пароход приближался к одному из берегов, но чаще держался середины сравнительно неширокой реки. Весь день было пасмурно, а от водной глади тянуло прохладой. «Пожалуй, вечером придется надеть фуфайку», — подумал Алексей, поежившись. Он вспомнил, что она лежала в туго набитом вещмешке, прямо над старыми валенками и сильно поношенной одеждой. В дорогу молодой человек надел все самое лучшее, модную куртку с молниями и широкие почти новые брюки. Сверху из вещмешка выпирала пара буханок хлеба, торчала банка тушенки и краснел уголок красивого и теплого платка, подарка для матери. Пароход гулко и размеренно хлопал по воде лопастями грибных колес. А когда появилось и пригрело солнышко, молодой человек даже не заметил, как окунулся в сладкую дрему, удобно устроившись на вещевом мешке. Вскоре его покой нарушили громкие голоса. Открыв глаза, Алеша понял, что, видимо, проспал какую-то остановку, а может быть даже и не одну. Полупустая прежде палуба наполнилась гуляющими пассажирами. Тогда он решил все же пойти на свое место, согласно купленному билету, и отдохнуть уже без помех. Помещения третьего класса на пароходе напоминали Алексею плацкартный вагон. Почти такие же откидные полки в два яруса, похожие столики, только место было, пожалуй, побольше, чем в вагоне. Все это незатейливое обустройство заметно отличалось от более комфортного оснащения кают первого и второго класса. Примерно так же, как в поезде, общие вагоны отличаются от купейных. Найдя свое место и пристроив рядом с собой высокий и объемистый мешок с пожитками, молодой человек обратил внимание на двух мужчин, сидевших напротив. Они лениво перебрасывались игральными картами, поочередно тасовали колоду и, похоже, скучали. Мужчина постарше был в галифе, сапогах и защитной гимнастерке со споротыми погонами. На вид ему было около 40 лет. Война закончилась уже несколько лет назад, но бывшие фронтовики нередко продолжали носить старую военную форму без знаков различия. Его товарищ был молод и выглядел немногим старше Алексея. Он щеголял в темном двубортном костюме в полоску и светлой рубашке. На голове у молодого парня красовалась большая и широкая, по последней моде, кепка. «Присоединяйся к нам», — вскоре предложил Алексею старший из мужчин. «Время быстрее пройдет».
«Куда едешь?» «В областной центр».
«Да», — ответил Алексей. «Городской, значит», — уважительно протянул мужчина. Алеша, не задумываясь, кивнул головой. Просто юноше понравилось, что его приняли за городского жителя. На мгновение он даже почувствовал некоторую симпатию к этому случайному собеседнику. Они познакомились. Старшего мужчину звали Григорием, молодого — Миша или Мишаней. «Мы не на интерес, то есть без ставок играем», — пояснил Григорий. «Ты что предпочитаешь, буру, терц, а может штос?» — продолжил он без паузы. Алексей годами скитался по общагам, мотался на поездах, и, конечно, знал и эти игры, и многие другие. Юноша машинально ответил, что ему все равно во что играть, но, похоже, его уже не слушали. Мужчина раздавал карты и на него. Из всех настольных игр Алеша больше всего любил шахматы, участвовал в соревнованиях и даже имел юношеский разряд. Но он понимал, что вспоминать об этом сейчас вряд ли уместно. Сначала Алексей проиграл, но потом выиграл 3 раза подряд. Вот ведь прет карта парню, всю дорогу одни козыри, да он просто везунчик, каждый раз изумлялся и восторгался на все лады Мишани. При этом он скалился несколько пугающей, из-за отсутствия нескольких передних зубов улыбкой. «Нет, но это же просто тоска какая-то, играть совсем без интереса», — неожиданно воскликнул Григорий, спустя некоторое время, и с горестным видом бросил карты на стол. «Давайте хоть по маленькой сыграем, по пятачку хотя бы поставим», — предложил он игрокам.
«Верно. Уже который час Азовский банк катаем», — подхватил было Мишаня, но, наткнувшись на гневный взгляд Григория, сразу умолк. Но Алексей уже увлекся игрой. Он полез во внутренний карман куртки за деньгами и на слова Мишани не обратил внимания. «По маленькой, пожалуй, можно», — разгоряченно подумал он. Алеша достал тощую пачку и отделил от нее несколько мелких купюр. При этом он все же заметил, как алчно сверкнули глаза игроков, и насторожился. «Не надо было при них доставать сразу все деньги», — подумал молодой человек с запоздалым сожалением. Начали играть по маленькой, но ставки постепенно росли. Однако игра шла с переменным успехом, и никто особенно не выигрывал. Но Алексей начал внимательнее присматриваться к партнерам по игре. В его душу уже закралось подозрение, что они не те, кем кажутся. Старший из них выглядел как военный в отставке. Младший мог быть кем угодно, даже просто мелким служащим. Но это было первым и явно обманчивым впечатлением. Выглядели они все-таки как-то не так, а порой и вели себя необычно. Даже карты они тасовали и раздавали на удивление ловко и быстро. Порой Алексей даже не успевал уследить за движениями их рук и подумал, что, пожалуй, при желании эти люди могут его легко обмануть. У Мишани временами прорывался какой-то нехороший хохоток, а его беззубая улыбка порой вызывала оторопь. Наконец, Алексей рассмотрел замысловатые татуировки на руках Григория и обратил внимание на желтый блеск фикс у него на зубах. «Я же с уголовниками связался», — наконец догадался Алексей.
«Но почему я сразу этого не понял?
Надо заканчивать игру поскорее, пока еще не поздно». Алексей был в небольшом выигрыше, но не придал этому значения и бросил карты.
«Хватит, больше не играю», — заявил он.
«Надоело».
«Нет, парень,
у нас так не поступают», сразу заявил Григорий с авторитетным видом. «Мишани проиграл и хочет отыграться, он в своем праве.
И мама у него болеет».
Мишани вытянул нижнюю губу и попытался изобразить скорбное лицо, вызывающее сочувствие. Когда Алеша увидел получившуюся при этом отвратительную гримасу, ему стало не по себе. «Эти люди с деньгами меня точно не отпустят», — подумал он. «Имею право», — неожиданно для всех, — истерично взвизгнул Мишани, уставившись на Алексея пустыми серыми глазами. Но тут игроки услышали раздавшийся откуда-то с верхних полок рассерженный женский голос.
«Мужчины, пожалуйста, ведите себя потише. Тут люди отдыхают».
«Кто там еще недоволен?» — грубо рявкнул Мишани, но Григорий сразу его оборвал. «Закрой хавальник, олень», — злобно прошипел он товарищу, блеснув фиксами.
«Простите, мадам, великодушно, мы уже не шумим», — воскликнул он громко.
«Миша, здесь едут вполне приличные люди, и мы ведем себя культурно», — продолжал Григорий уже немного тише, искоса поглядывая на Мишаню. При этом он плавно развел руки в стороны и картинно покачивался.
«Миша, я понятно все объяснил».
Потом рука Григория опустилась и, как бы невзначай, легла на голенище сапога. Мишаня испуганно отпрянул от стола и прижался спиной к стене. «Понятно, что я останусь не только без денег, но и без вещей», — тоскливо подумал Алеша, наблюдая эту сцену. «И еще неизвестно, попаду ли домой». Они продолжили игру, и Алексею часто везло. «Заманивают», — догадывался он, глядя на быстро растущую перед ним кучку купюр. Гудок оповестил, что пароход подходит к какому-то очередному причалу, и вскоре движение судна замедлилось. Между тем, игра пошла с особым остервенением, и казалось, что игрокам больше нечего терять. Все безудержно повышали ставки, а куча денег на столе быстро росла. Наконец Григорий с довольной улыбкой показал свои карты и вальяжно бросил их на стол. Но когда Алеша открыл и показал свои, его лицо вытянулось, исказилось, и он грубо выругался.
Этого они точно не ожидали, догадался Алексей. Значит, сейчас мне действительно повезло. Лихорадочно размышляя, как теперь поступить, Алексей старался выглядеть спокойным. Он неторопливо собрал деньги со стола в аккуратную пачку. Затем завернул ее в большой клетчатый платок и убрал за пазуху. Партнеры по игре угрюмо молчали и внимательно следили за каждым его движением. Пароход уже давно стоял на месте, очевидно, шла посадка или высадка пассажиров. «Сбегаю за кипятком, а то в горле совсем пересохло», — сказал Алексей, поднимая с пола тяжелый и помятый, видавший виды медный чайник. «За моими вещами присмотрите пока», — добавил он и показал на мешок. Григорий уже привстал было, чтобы преградить ему путь к выходу, но, услышав о вещах, сразу успокоился и сел на место. «Давай, парень, только по-быстрому, одна нога здесь, другая там», — разрешил он, с интересом разглядывая туго набитый вещевой мешок Алексея. Молодой человек вышел на палубу и, сдерживая себя, неторопливо двинулся к трапу. Бешено колотилось сердце. Алексей надеялся, что посадка уже закончилась, но трап еще не убрали, и он сможет беспрепятственно сойти на берег. Так и вышло. Бросив ненужный уже чайник, он быстро перебежал на причал. Заходя в здание речного вокзала, молодой человек оглянулся. На пароходе пока все было спокойно, по палубе никто не бегал, и его не искали. Поселок был незнакомым, но это не имело значения. Алексей быстрым шагом пошел по широкой улице, подальше от реки и от парохода. Вскоре дома закончились, дорога стала похуже и по обеим ее сторонам пошли поля. Молодой человек знал, в какой стороне проходит железная дорога, и примерно в каком направлении был его дом. Ехать в областной центр, чтобы там сесть на поезд, конечно, уже не имело смысла. Поля постепенно сменились кустами и перелесками. Когда дорога пошла лесом, Алексей понял, что уже давно принял решение, но сформулировал его для себя только сейчас, он пойдет домой пешком. До железной дороги было километров 50, но могло оказаться и больше. Его деревня была еще дальше, но он решил идти домой напрямик. Прикинув по солнцу направление, Алексей стал высматривать подходящую тропу или зимник, чтобы свернуть с насыпи в сторону дома. Вскоре он вошел в лес и зашагал уже медленнее, теперь можно было не торопиться. Потрогав за пазухой толстую пачку денег, Алексей с улыбкой представил себе, какое разочарование постигло игроков, когда они развязали его вещмешок и увидели содержимое. Мешок был набит старым и никому не нужным тряпьем. И в нем, конечно, не было никаких документов, с помощью которых его можно было бы найти. Долгие годы скитаний вдали от дома давно приучили Алексея все ценное, а тем более бумаги и документы держать всегда при себе. И уж, конечно, не носить их в мешках или сумках. Кое-кто из его приятелей и сокурсников по техникуму уже жестоко поплатились за подобные легкомыслия. Ночью стало довольно прохладно. У Алексея были с собой спички, но он не рискнул разжигать костер. Огонь, да и просто запах дыма могли привлечь ненужных гостей. Даже спустя несколько лет после войны по лесам бродили люди, с которыми лучше никогда не встречаться. Молодой человек решил идти всю ночь, а поспать днем, когда в лесу будет потеплее. К концу следующего дня Алексея больше всего мучила не усталость, а сильный голод. В деревне он не захотел, но однажды случайно набрел на большую скирду сена, и дневной сон его освежил. Молодой человек размеренно шагал по заросшей узкой лесной тропинке, а в голову беспрестанно лезли всевозможные мысли и воспоминания о разнообразных кушаньях. Особенно навязчиво вспоминалось, как пару-тройку лет назад его накормил хозяин одной богатой усадьбы. Алексей уже запамятовал, как его звали. В тот день Алеша пришел устраиваться к нему на сезонные работы. Но тот предложил сначала с ним отобедать, а уже потом поговорить о делах. Алеша в то время редко бывал сытым и охотно согласился, хотя и был немного удивлен. Когда хозяева собрались за столом, Алёше подали большую тарелку замечательного наваристого и ароматного борща с мясом и пододвинули горшочек со сметаной. Хлеба тоже было в волю. Он даже не заметил, как опустошил тарелку, и ему подлили еще. Потом, уже наевшись, Алёша спохватился, что, кажется, умял чуть ли не целую буханку черного хлеба. Он почувствовал себя неловко и даже немного отодвинулся от стола. Хозяин это заметил и весело расхохотался. «Ну и здоров же ты жрать, парень!» — весело воскликнул он. Потом, видя, что юноша засмущался еще больше, хозяин успокоил Алешу и все объяснил. Оказалось, что приглашая будущих работников на обед, он смотрел, как человек ест, и только после этого решал, брать ли его на работу. Тех, кто кушал мало, а так лишь немного поклюет за столом, он не брал. Хозяин был убежден, что такой человек и наработает немного. А вот тех, кто ел много и с аппетитом, он охотно принимал на работу. Вспоминая тот случай, Алексей с улыбкой подумал, что, в общем-то, этот простой, но по-своему мудрый человек был прав. Потом, когда пришло время возвращаться на учебу, хозяин с ним рассчитался. Денег он дал немного, но это было неважно. Все это время Алексей хорошо питался, и у него была крыша над головой. Важно было то, что эти месяцы он не был обузой для своей семьи. Матери и так было трудно прокормить всех детей, и почти все они были младше Алёши. Хозяин этой богатой усадьбы настоятельно просил Алексея приехать к нему и на следующий год. Он даже подарил ему на прощание замечательный толстый и теплый свитер из натуральной овечьей шерсти. Алексей бережно хранил его дома и надевал только в сильные морозы. Но, конечно, далеко не всегда все шло гладко. У хозяина было несколько работников, и один из них почему-то сразу не взлюбил Алёшу. Он все время донимал его и подразнивал. В тот день этот высокий и крепкий парень колол дрова прямо напротив ворот и подсмеивался над Алексеем, который делал что-то неподалеку. Когда в ответ на очередное оскорбление он огрызнулся, этот парень рассердился или сделал такой вид. Выругавшись, он бросил колун, подошел к Алёше и замахнулся, чтобы ударить по лицу. Юноша попытался защититься, машинально схватил того за руку и неожиданно для себя выкрутил ее, причем довольно удачно. От боли парень согнулся в поясе и не мог вырваться. Алексей толкнул его вперед и отпустил руку. Парень стоял, согнувшись в такой удобной позе, что Алексей не удержался и дал ему хорошего пинка. Тот грохнулся на кучу колотых дров в паре метров от них. И вот тогда-то он рассердился уже по-настоящему. В одно мгновение он подскочил к Алёше, схватил его за лацканы куртки, легко оторвал от земли и поднял. Алексею сразу стало нечем дышать. Задыхаясь без воздуха и глядя в белые от бешенства глаза, он совершенно отчетливо понял, что сейчас умрет. Он точно знал, что жить ему оставалось какие-то секунды и ничего уже нельзя сделать. Тогда Алёша широко размахнулся и, собрав все силы, какие только у него были, ударил парня кулаком в висок. Тот, как подкошенный, рухнул на землю и больше не шевелился. Тут как раз появился хозяин, и Алёша рассказал ему все, как было. Тот ничего не сказал и ушел с задумчивым видом. Но работника, который подрался с Алёшей, он через несколько дней рассчитал. «Конечно, это была ошибка и не нужно было пинать того парня», — размышлял Алексей, шагая по лесной тропинке. «Может быть, тогда ничего и не произошло бы. Надо было позволить ему, как говорится, сохранить лицо». А так он почувствовал себя оскорбленным. После этого случая у Алёши распухла рука и несколько дней сильно ныла. Погрузившийся в воспоминания, молодой человек на ходу машинально потрогал костяшки пальцев. Но, конечно, все давным-давно прошло, и рука не болела. Где-то далеко-далеко впереди, за лесом, послышался едва различимый паровозный гудок, и Алексей безотчетно ускорил шаги. Позже, уже неторопливо проходя по улицам своей деревни и немного прихрамывая, Алексей, несмотря на большую усталость и сильный голод, решил все-таки заглянуть в сельмак. Как-то неловко, да и непривычно было возвращаться домой с пустыми руками. Зайдя в магазин, он, недолго думая, купил целый мешок, только что завезенного и еще не остывшего хлеба. По тем временам это было настоящим богатством. Мать, увидев его, всплеснула руками и судорожно обхватила за плечи.
«Как же ты вырос!» — воскликнула она.
«А ведь я тебя сразу даже не признала. Подумала, что это за мужик свернул к нам во двор». Алексей поставил мешок с хлебом на пол и протянул матери пачку денег. «Держи, мать», — просто сказал он, и она с удивлением покачала головой.
«Когда же ты успел столько заработать?» — спросила она.
Но, не дожидаясь ответа, вышла с деньгами в соседнюю комнату, где хранила все сбережения. Поздним вечером Алексей ворочался в постели и долго не мог заснуть. «Пора мне уже перебираться на работу в свой колхоз». Чтобы жить и работать дома, рядом с близкими и родными людьми, с товарищами которых знаю с детства, размышлял он. Алексею и в голову не могло прийти, что спустя почти полвека, он будет рассказывать внукам многочисленные истории из своей беспокойной и насыщенной событиями жизни.